რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ერაყის ლიდერი მოითხოვს თურქეთის შარის გაყვანას მოსულის შემოგარენიდან. კალიფორნიაში თავდასხმის შემდეგ ობამა აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების ტერორიზება შეუძლებელია. ღარიბაშვილი პრეზიდენტს და მთავრობას მიმართავს დაიწყონ მსჯელობა პატრიარქისთვის შეწყალების უფლების მინიჭებაზე. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ მწავედ გააკრიტიკა თურქეთის ჯარის გადაადგილება ჩრდილოეთ ერაყში მოსულთან ახლოს იმ ჯარების გაწვრთნის მიზნით, რომლებიც ებრძვიან ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს და მოითხოვა მათი დაუყოვნებლივ გაყვანა. 5 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში აბადი ერაყის სუვერენიტეტის დარღვევას უწოდებს ნინევეს პროვინციაში ერთ შეერაღებულ ბატალიონამდე კონტინგენტის შესვლას ტანგებით და არტილერიით. სააგენტო როიტერსის ცნობით, ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ქვეყანაში შეჭრა უწოდა თურქეთის 150-მდე სამხედროს და 25 ტანკის შესვლას და უარყო ნებისმიერი სამხედრო ოპერაცია, რომელიც არ იქნება შეთანხმებული ბაღდადში ფედერალურ მთავრობასთან. თურქეთის წყაროები აცხადებენ, რომ თურქეთის სამხედროების დისლოცირება 4 დეკემბერს განხორციელდა, როგორც ნაწილი რუტინული ვარჯიშისა, რათა მოსულთან ახლოს მყოფ ერაყელ სამხედროებს წვრთნა ჩაუტარდეს. მოსულის მოსახლეობა 1 მილიონს აჭარბებს. ეს ქალაქი 2014 წლის ივლისში ჩაიგდო ხელში ექსტრემისტულმა ჯგუფმა, ისლამურმა სახელმწიფომ. თურქეთის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ თურქეთს უკვე ხავს დისლოცირებული სამხედროები ერაყის ავტონომიურ ქურთისტანის რეგიონში და რომ შეერთებულმა შტატებმა და სხვა ქვეყნებმა, რომლებიც ისლამურ სახელმწიფოს ებრძვიან, იცოდნენ მისი ჯარის ნაწილი მოსულთან გადაადგილების შესახებ. ვაშინგტონში შეერთებული შტატების ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ინფორმაცია ჰქონდა თურქეთის ნაბიჯის თაობაზე, თუმცა ის არ ყოფილა კოორდინირებული ჩრდილოეთ ერაყში ისლამური სახელმწიფოს მოწინააღმდეგე კოალიციასთან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით ფედერალური გამომძიებლები დაადგენენ, რა მოტივაცია ამოძრავებდა კალიფორნიაში ცოლქმარს, რომელმაც 14 ადამიანი დახოცა. ჩვენ ძლიერები ვართ, გამძლეები ვართ, ჩვენი ტერორიზება არ გამოვა, განაცხადა ობამამ თავის ყოველკვირეულ მიმართვაში 5 დეკემბერს. ტაშფინ მალიკი და საიდ ფარუკი პოლიციასთან სროლის დროს დაიხოცნენ კალიფორნიაში სან ბერნარდინოს სოციალური მომსახურების სააგენტოში 2 დეკემბერს მომხდარი თავდასხმის შემდეგ. გამომძიების ფედერალური ბიუროს როლას ტერორიზმის აქტის სტატუსით იძიებს მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობა, რომ მალიკმა სოციალური მედიით ერთგულება გამოუცხადა ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ლიდერს. სრულიად შესაძლებელია, რომ ამ ორი თავდასხმელის რადიკალიზაცია მოხდა ტერორის ამ აქტის ჩადენის მიზნით, განაცხადა ობამამ და დასწინა ამ ვარაუდის დადასტურება კიდევ ერთხელ წარმოაჩენს საფრთხეს, რომელზეც წლებია კონცენტრირებული ვართ, ძალადობრივი იდეოლოგიების გავრცელების საფრთხესო. გაზეთმა New York Times-მა უჩვეულო ნაბიჯი გადადგა და პირველ გვერდზე განთავსებული სარედაქციო წერილი დაუთმო მოწოდებას შეერთებულ შტატებში იარაღზე კონტროლის გამკაცრებისკენ. 5 დეკემბერს გამოქვეყნებული სარედაქციო წერილი მოიცავს მოწოდებას იმ ტიპის იარაღის აკრძალვისკენ, რომლებიც კალიფორნიაში მომხდარი სროლის დროს გამოიყენეს. სროლას 14 ადამიანი შეეწირა. სიად ფარუკმა და ტაშფინ მალიკმა ცოლქმარმა მასობრივი სროლა განახორციელეს კანონიერად ნაყიდი 223 კალიბრიანი თავდასხმითი ცეცხლსასროლი იარაღით. წყვილს ასევე ჰქონდა ნახევრად ავტომატური პისტოლეტები. გამოძიების ფედერალური ბიუროს განცხადებით, სროლის გამოძიება მიმდინარეობს ტერორიზმის აქტის კვალიფიკაციით. გარკვეული სახის იარაღის, მაგალითად კალიფორნიაში გამოყენებული ოდნავ სახეცვლილი საბრძოლო იარაღის, ისევე როგორც გარკვეული ტიპის წვიაწამლის ფლობა უნდა აეკრძალოს სამოქალაქო მოსახლეობას, ვკითხულობთ New York Times-ის სარედაქციო წერილში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა პატრიარქ ილია მეორის თხოვნას მისთვის მსჯავრდებულთა შეწყალების უფლების მინიჭების თაობაზე. ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ მსჯავრდებულთა შეწყალების პროცესში პატრიარქის ჩართულობის გაზრდას პოზიტიური როლის შესრულება შეუძლია და პრეზიდენტსა და პარლამენტს მიმართავს თხოვნით ამ საკითხზე მსჯელობა დაიწყონ. მსჯავრდებულთა შეწყალების უფლებამოსილება განსაზღვრულია საქართველოს კონსტიტუციით და ის პრეზიდენტს აქვს მინიჭებული. უფლებამოსილთა და იურისტთა ნაწილი პატრიარქის ინიციატივას მიიჩნევს სახელმწიფოსა და ეკლესიის გამიჯნის პრინციპის დარღვევას. აზერბაიჯანის მედიის ცნობით დაიღუპა ერთი და დაკარგულია სუმცირე 30 მუშა მას შემდეგ, რაც ცეცხლი გაუჩნდა ნავთობის მოპოვების პლატფორმას კასპიის ზღვაში. აზერბაიჯანის ნავთობის სახელმწიფო კომპანია სოკარი აცხადებს, რომ მოხერხდა სუმცირე 32 მუშის გადარჩენა. მიმდინარეობს დაკარგული მუშების ძებნის ოპერაცია. სოკარის მფლობელობაში მყოფ პლატფორმაზე ხანძარი 4 დეკემბერს გვიან ღამით გაჩნდა, როცა კომპანიის ცნობით ძლიერმა ქარმა გაზის ხაზი დააზიანა. ქარის გამო გართულდა ცეცხლის ჩაქრობის პროცესი. საგანგებო ვითარებათა სამინისტროს გენერალური პროკურორის ოფისის და სოკარის ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ინციდენტის შესახებ დაიწყო სისხლის სამართლის გამოძიება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы сегодня послушали послание президента Владимира Путина Федеральному собранию и всему российскому обществу. Представляю вам гостя нашей программы. С нами писатель Дмитрий Глуховский.
Здравствуйте.
Вы бы написали такое, Дмитрий?
Ну, мне кажется, что Владимир... Нет, я бы не стал такое писать. Я писал бы что-нибудь другое. И поменял потом местами, чтобы зачитывали в итоге с трибуны нечто совершенно панковское и провокационное. Но, к сожалению, спичрайтер у него уже есть.
Да.
Поэтому мне приходится удовольствоваться со своей скромной судьбой.
Начнем мы с того момента, который был обмусолен, конечно. Он специально был написан, чтобы мы его мусолили, но мы не будем разочаровывать Владимира Путина. Мы поговорим про Аллаха. Он сказал следующее. Он сказал, вот я прочитаю эту прекрасную фразу. Он сказал так, что в Турции турки непонятно, почему сбивали самолет. Непонятно, почему. Вот не могу сходу, кстати говоря, ее найти, но тем не менее я ее когда-нибудь найду.
Известно, что было в головах, да. Что-то такое, да у людей, сказал... которые принимали решение.
Ладно, я буду наизусть тогда ее цитировать. Короче говоря, он сказал, что вот мы не знаем, один Аллах знает, почему они сбили самолет, но Аллах решил наказать вот
клику, правящую клику,
отняв у нее разум и вселив в нее злобу и ненависть, которые в конце концов привели к этой аварии. И вот вопрос.
Оценочное суждение. Кликой назвать. Мне кажется, давненько мы никого не называли кликой. Ну, понятное дело, что на Украине всех уже назвали кликой 100 раз. Но то я не уверен, что это Путин такие слова употреблял. А взять и в отношении, между прочим, избранного демократическим путем, в отличие от честным голосованием, да, с не таким уж большим перевесом правительства применить выражение клика.
Клика.
Явно
правящая клика.
Советский штамп. Такой махровый, политбюрошный и тассный такой штамп из каких-то вообще даже агитпропных, может быть, даже времен. И сказать, что Аллах отнял у них разум.
Да.
Ух. Ну, мне на месте Эрдогана, зная, что это довольно обидчивый человек и резкий, и вспыльчивый, я бы сейчас встрепенулся.
Так вот, послушай, давайте проанализируем все-таки смысл. Он говорит так: Аллах решил наказать Эрдогана, клику, представителя клики правящей, отняв у него рассудок. И тем самым сотнятым рассудком Эрдоган наказал, соответственно, российских летчиков. Таким образом, вот если вот эту ступенечку убрать, получается, что Аллах решил наказать Россию тем, что он у нее самолет-то, в общем-то, отнял и жизнь отнял людей. И совершенно непонятно тогда, почему. Получается, что на все воля Аллаха.
Вообще, ну, разумеется, это вообще не подвергается никакому сомнению. Ну, да. И в той парадигме, в которой мы существуем, все меньше вещей зависит от людей, все больше вещей зависит от Бога, одним из проявлений которого, значит, является Аллах. Или название.
Который наказывает имен. Россию, наказав отнятым рассудком Эрдогана.
Знаете, у меня в супермаркете, где я продукты покупаю, стоял банкомат все время. Потом он сломался, и вместо него вот буквально позавчера установили такой деревянный ящик, сбор средств на храм. Я понял, что это прекрасная метафора происходящего в стране.
Потрясающе.
Понимаете, вот экономика не работает, она сломалась, она постояла, ее не смогли починить и выкинули, и вместо нее теперь собирают на храм. И вот в этой парадигме ситуация, конечно, с Аллахом, который, ну, теперь решает и вопросы нашей внешнеполитической повестки тоже, очень, ну, характерно. Жалко, потому что режиссер...
Действительно, Эрдоган – орудие в руках Аллаха, который вот таким образом решает...
Эрдоган наказан, мы наказаны. В общем, мы тоже, нас, наверное, не Аллах наказывает.
Нет, поймите, что он наказан Эрдогана, регионов. Чтобы тот наказал нас. В том-то и дело, что это его оружие. Лишённая рассудка.
А Владимир Владимирович, знаешь, что сказал? Да. Он сразу сказал, что мы с собой так поступать не позволим. И что помидорчиками, сказал Владимир Владимирович, турки не отделаются. И для туризм каким-нибудь своим. Или даже строительными проектами. Сейчас он их накажет как следует. Он перегруппируется сейчас. И как кобра метнется и молниеносно, и ничего Эрдоган и его правящий клик сделать не смог. То есть ждите возмездия, турки.
Тут я как раз это хотела серьезно и обсудить. Ну, да, с Аллахом мы договорились, что теперь решает все Аллах, в том
Безусловно.
Числе и у Владимира Путина.
Жалко, вот что не показали в этот момент руководство Чеченской Республики, которое в лице 3 человек присутствовало в зале.
Не показывали.
Вообще показывали один раз. Я усмотрел.
Может быть, один
там
раз.
Сидел Дильмханов, Кадыров, и, значит, вот этот вот, у которого позывной лорд, который
я его видела, Кадырова до эфира. В этой палате.
Ну, вот не смонтировали. Потому что когда говорили про коррупцию, в этот момент специально задержались на Чайке.
Да, ну, когда проблемы с сельским хозяйством на Лисовском, который вы сейчас видите.
Да, хотя на другом Ткачеве. Ну вот. Но вот почему-то не смонтировали Аллаха с представителями мусульманских республик. Ну ладно.
На Ткачеве они потом, когда
хотя
хорошо.
Хотя они могли бы начать немножко нервничать. Вот, потому что. Да, и что, знаете, меня.
Да, салат нужно понять.
Самое главное, ну, то есть, то, что в принципе говорил Владимир Владимирович, было в той или иной степени, слава богу, прогнозируемо. Да? Слава богу, в целом предсказуемо. Он не предложил сажать на кол оппозиционеров, он не предложил расстреливать без суда и следствия представителей пятой колонны, он не предложил испепелить Запад, значит, ядерным атомным пламенем. Угу. Ничего этого не произошло. Можно было
ничего
бы опасаться.
Ничего предсказуемого не произошло.
Ничего уж такого
плохого.
Крайнего и радикального не произошло. Все было в порядке, значит, нормы. Что было интересно, я с большим любопытством наблюдал за лицами слушавших. Угу. Вот сейчас на экране Павел Гусев, да?
Да, и Пронин, и Владислав Пронин, главный редактор «Российской газеты» рядом
вот,
с ним.
Да, и на этом примерно закончилось количество людей с таким более-менее интеллигентным выражением лица в зале и сдержанными реакциями. Все остальные люди, в особенности тетеньки были просто жесткие. Я таких тетенек нигде, кроме как каких-то участковых ЗАГСов, больше не видал. Ну, включая, конечно, Валентину Ивановну. Все остальные тетеньки были просто такие махровые, из каких-то советских, таких суровых времен, женщины. И мужчины, в общем, были в зале им подстать, несмотря на свои хорошие итальянские костюмы. Физиономии у них были такие довольно жековские. И я внимательно следил за теми реакциями, которые, значит, последовали от этих людей в отношении различных пассажей, которые себе позволил Владимир Владимирович.
Так.
С большим энтузиазмом, конечно, когда он приложил Аллаха. Да, ну это как бы вроде с таким экивоком в сторону терпимости, да, но
ну, и... как бы, ну это вот если бы, разобраться, то что не пойми, что сказал.
Это довольно такое шовинистское было такое довольно высказывание. Да. Я его субъективно оцениваю как пренебрежительное по отношению к исламской религии. И тут люди начали рукоплескать.
Ага.
И рукоплескали. Во-первых, конечно, потому что он приложил нашего нового врага.
Фашиста нового.
Да, ну хорошо, что Порошенко выбыл.
Турко-бандеровцы.
Видимо, там какие-то процессы пошли по договоренности с украинцами.
Они так называют, турко-бандеровцы это уже.
Да, ну вот, да. Это с одной стороны. Вот. А с другой стороны, вот, ну, такой великорусский шовинизм, имперский, и заодно такой пренебрежительный ко всем другим религиям и национальностям, он читался, слышался мне отголоском, да? Вот такой шапкозакидательский. И это не могло не найти определенный отклик в душах всех этих людей, которые непростой жизненный путь прошли.
Да,
ну, там, в разных
не знаю, что бы мог сказать такого Владимир всем. Путин, чтобы не нашло отклика в их душах.
Нет, ну, не везде они реагировали. Нет. Знаете, когда он предложил изымать земли.
Они просто взорвались аплодисментами.
Они взорвались аплодисментами.
Да.
То есть поскреби этого нового буржуа, а внутри у него сидит вот этот, ну не только совок, а вот этот вот эта беднота, которая в комитете бедноты рвется, в общем, раскулачивать кулака.
Да.
Да, вот этот вот призыв изымать, они как на слове изымать взорвались аплодисментами, да как они стали этому радоваться, что можно у кого-то что-то изъять.
Но они еще, понимаете, они еще стали радоваться, чтобы они должны были показать свою реакцию, что они не боятся, что это относится к ним. Тут еще тоже очень важный момент, потому что каждый из них может быть раскулачен.
Ну там вот раскулачивать должен... можно было Лисовского и Ткачева, в общем-то. Который остался, я так понимаю, ну, в той или иной степени при делах, по-моему, нет. Ну, наверное, кому-то завещал там или передал.
Конечно.
Но он уже крупнейший.
Я думаю, что там раскулачивать в этом зале много кого Фонтатор. Найдется. Но вот мне еще кажется, что такая защитная реакция. Что посмотрите, как я хлопаю, это значит, у меня ничего нет. То есть меня не раскулачат.
Знаете, что мне еще показалось очень забавно? Видишь, что мы так скачем с вами бесструктурно.
Ничего, да, это мы пока бесструктурно, а потом, да, мы выстроимся. Вот тут уже звонят нам, они нас выстроят.
Интересно было, что решать проблему неэффективного землепользования и хозяйствования, значит, сельскохозяйственного, было предложено путем изъятия. Угу. Да? Но я думаю, что все уже видели, вся ваша аудитория уже видела документальный фильм, посвященный расследованию приключений одной семьи, значит, у нас в правоохранительных органах и их друзей. которая как раз, согласно этим обвинениям, подкрепленным компьютерной графикой, была связана с изъятием неэффективных, значит, неэффективно использованного хозяйства. И на немедленного начала эффективного использования этого хозяйства родственниками этого человека. И вот когда оно сидит, Ткачев, министр сельского хозяйства, ну, известный в прошлом плантатор, хозяин, ну, Кубани, и предлагается изымать теперь сельскохозяйственные угодья, и все это накладывается на предложение Чайки бороться с коррупцией, создает, ну, такую тревожную картину. В общем, есть как бы верхний уровень месседжа, да, который говорит, что все нормально, все хорошо, бизнес будем защищать, да, кредитовать, да, там, ограждать правоохранительных органов.
Да.
А есть какое-то...
Уменьшим количество статей уголовных по бизнес-преступлениям.
Уменьшим, не тревожьтесь, да, выдыхайте, мы хотим, угу, значит, всячески экономику поднимать.
И тут же...
И тут же идут какие-то совершенно на другом уровне такие законспирированные послания своим, что, значит, вы, которого давеча обвинили в изъятии незаконном и присвоении, будете бороться с коррупцией в прокуратуре, типа, держись. А вам, ну, дорогие друзья, занимающиеся сельским хозяйством, предстоит,
да,
раскулачивать пока что,
да,
раскулачивать тех, кто неэффективно.
Неэффективных собственников.
Неэффективный,
да.
Какой вообще может быть...
Критерий эффективного собственника.
Во-первых, да, а законодательное основание какое может быть? Вообще-то неприкосновенность частной собственности, ну, никто ее не отменял. То есть, если это землепользование, там, аренда, допустим, да, но если земли в собственности находятся, как человек не распоряжался бы этой собственностью? Как можно взять у него и отнять... Ну, земли, которые он честно, ну, допустим, честно, в нашей стране, допустим, честно купил.
Да.
И то, что с таким энтузиазмом люди рукоплещут вот этому, а предложению заморозить налоговую нагрузку, не изменять ее для бизнеса, они как-то, ну, они так, я обратил внимание, они немножко подались вперед, так все стали, mm-hmm, внимательнее вслушиваться. Но я думаю, что их и так налоговая нагрузка большинства людей этих на бизнес не сильно касалась. А, вот. А тут надо было как раз хлопать, что да, бизнес-то сможет дальше развиваться, дышать, что никто не будет его, вопреки многим полезным инициативам, как следует, прессануть бизнес, там, выдавить из него, как это в анекдоте, алкоголик из мертвой кошки выдавливает последние капли водки, ну, киска, ну, еще одну капельку, вот это все. Надо было этому рукоплескать. Но рукоплескали предложению изъять.
Изъять.
Ну, в общем... Не выдавить из этих людей советского человека. Ну и можно, в общем...
Не выжить.
Не выжить, да, да. Ну вот за исключением того человека, которого мы видим в кадре...
А мы видим в кадре Николая Валуева. Николая Валуева. Который возвышается над ними, над всеми.
Выигрышно. Смотрится. Выглядит как просто как пришелец, как один из тех гигантов, который там... Атлант.
Алла Павловна из Москвы. Здравствуйте, Алла Павловна.
Да, здравствуйте. Ну вот вы же задали вопрос,
да,
наше мнение, верит ли Владимир Владимирович в то,
что говорит.
Да. Вот я по этому поводу хотела бы высказаться. Я, хоть и мне 80 лет, но я очень внимательно слежу за то, что творится как у нас, так и во внешней политике. Слежу, как цены в магазинах меняются, как стоимость коммунальных услуг меняется. И вот мое впечатление, но это вот оценочность уже суждение мое, что наша власть, они как-то, мне кажется, это уже вяло текущая паранойя проходит. Вот на базе мстительности, на базе своего самолюбия. Ну как же так? Никто не извинился за гибель Боинга малазийского. Там не один человек, там абсолютно безвинные люди погибли. Ну
Алла
хорошо,
Павловна, нет, это совершенно... Спасибо большое. Алла Павловна, совершенно непонятно. Алла Павловна, спасибо большое. Мы поняли ваш мир. Спасибо большое. Извините, что я вас прерываю.
Вы упомянули летчиков погибших.
Во-первых, да. Причем здесь малазийский Боинг? Россия никогда ни на одну минуту не признавала, что она имеет к этому отношение. Каким образом она извинится, если она не имеет к этому?
Может быть,
вообще,
Алла Павловна
там...
имеет в виду, что из-за того, что мы влезли в Сирию, нам исламские террористы отомстили, подорвав наш Боинг
исламского. Я не знаю, что она имеет в виду. Она имела в виду, конечно, напрямую, что Россия его, этот Боинг, сбила, и поэтому и не изменилась. Но
вот
никогда...
по этой фотографии, кстати, уже видно, да, как Владимир Владимирович будет выглядеть в старости.
Видно, да, уже?
Начинает, ага, проглядывать что-то,
ага,
да.
Ага.
Хотя он, конечно,
проступать,
своего возраста хорошо держится.
Проступать. Это из-под маски. Проступать из-под маски, из-под ботокса. Александр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, добрый
вечер. Здрасте, здрасте.
Ну, что по Путину, по его выступлению?
Да, по выступлению.
Да, он дал четкую команду, он дал на начало государственного рэкета для своих. о переводе активов более-менее лакомых, чтобы, так сказать, переходили под контроль его людей. Это понятно.
Это вот. Он в послании, вы услышали это, да, прям вот в послании? Вот Дмитрий Анатольевич.
Ну, мы можем наблюдать уже на примере тех же банков. Вы видите, как кромсают банки один за другим. Вот. И если посмотреть, куда переходят потом активы этих банков, то будет более-менее понятно. Вот. Ну, а так, выступление, очередной сеанс, так сказать, массовой психотерапии вот этих 90% его поддержки, чтобы, так сказать, эта зомбированная масса не выходила из коматоза, продолжала положительно воспринимать весь этот бред.
Она ужас, очень, который... спасибо большое, Александр.
Мы не будем Александра взять.
Очень масса просто, вы знаете, истерика вот радости, которую закатили в студии у Петра Толстого, есть такое шоу дневное для домохозяек, куда собираются политики. Специальное шоу, чтобы вот домохозяйки в 3 часа дня смотрят, как политики хвалят вот это послание Владимира Путина. Это просто вот вылить бочки Илея на это послание нужно было уметь за 1 час столько. Это просто...
Ну, солнце нации, надо боготворить его, конечно.
Абсолютное солнце. Вот теперь мы еще раз вернемся вот к этой части разговора, к началу, где он говорит о том, что там же очень интересно прозвучало по поводу наказания Турции. Он же сначала сказал, мы не собираемся брицать оружием, мы не собираемся совершать нервных действий. Бряцать.
Не знаю, как вы сказали, он сказал бряцать. Я запомнил, бряцать что сказал, я тоже говорил бряцать раньше. Но,
да, ну, значит,
может быть,
как-то...
Красом.
Ну, нам позвонят... Он... Кстати, да, 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 хорошо. Значит, у нас с вами стоит голова. Неправильно, у него в тексте правильно. Мы не собираемся совершать нервных поступков, нервных действий, но тут же он говорит, помидорами не отделать и стройка не отделать. Мы все помним. Мы вам еще напомним, несколько раз это... Да. Вопрос, каким образом еще раз напомнят об этом туркам несколько раз, если эта реакция не связана ни с нервами, ни с оружием, ни с силовым вариантом?
Вот сказали, что приостановили Южный поток уже, все эти газовые проекты подзаморожены, сказал Новак сегодня.
То есть вот это?
Например, да.
Ага, например.
Ну и вообще, чтобы они так сидели,
он как бы местами,
сжавшись,
да,
так сказать.
Чтобы
да,
каждую минуту это может...
Да, нервничать.
А что с ними может случиться в каждую минуту? Вот он просто как-то сказал, что ждите, мы не будем...
Дмитрий Киселев объяснил, что с ним может случиться в каждую минуту.
Точно.
И вообще со всеми.
Это был анонс программы «Вести» с Дмитрием Киселевым. Я поняла это послание, точно не сообразила сразу. Владимир из Ростовской области, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
У меня вопрос к гостю и просьба. Пусть прокомментирует слова Путина в этом послании конкретно. Русские должны знать себе цену. Не напоминает ли ему соответствующая обстановку и слова в гитлеровской Германии? Спасибо, до свидания.
Спасибо. Я только уточню, что это была цитата по поводу цены. Вот, это была цитата. И дальше, спасибо вам за этот вопрос.
Комментарий.
Нет, я хочу, чтобы было точно, чтобы мы не запутались. Это была цитата Карамзина. А дальше, вот я хочу, чтобы вы как бы все сразу прокомментировали, весь этот пассаж. Он процитировал Карамзина, кто сам себя не уважает, ра-та-та. Дальше, но русский должен знать себе цену. Цитата Карамзина на этом заканчивается, и дальше Путин говорит уже от себя. Да, мы можем говорить о решении, путях решения тех или иных проблем, но мы должны сохранить нашу сплоченность и помнить, что главное для нас Россия. Вот я хотела вас тоже спросить вслед за слушателем, руководствуетесь ли вы в своей обычной жизни пониманием того, что для вас главное Россия?
Знаете, тут позиция моя, конечно, сложно сочиненная. Потому что, с одной стороны, ну, когда тебе говорят, что ты должен себя как русский человек уважать, ну, допустим, знать, что русский человек цель подразумевает там и татар, и башкир, и евреев, и цыган, и всякие другие народности, и украинцев, которые являются самым большим в России национальным меньшинством, как известно. Это, с одной стороны, ну, с этим как-то глупо спорить, да, и что Россия главная для русских, ну, сказать, на этапах кризиса и возрождения, тут с этим сложно спорить. Конечно, это немножко напоминает Deutschland über alles, с одной стороны, но с другой стороны, ну, какой человек не скажет, что его страна для него должна быть важна, да, тем более, что мы все, включая, как не ставим на либеральную интеллигенцию, желаем своей стране возрождения.
В первую очередь, идет о том, что тут же приоритеты, в первую очередь вы должны, раньше думая о родине, а потом о себе.
Но с этим-то, конечно, я считаю, что успех Родины складывается из успеха всех тех людей, которые ее населяют. Когда каждый из них себя чувствует защищенным и в состоянии себя воплотить, реализовать, из успеха каждого из ее людей складывается успех в целом страны. Как это работает в Соединенных Штатах Америки, например, да? Каждый человек, любя свою родину, прежде всего занимается не решением ее геополитических задач со своего дивана, а устройством своей собственной жизни. И за счет того, что улучшает неуклонно свой собственный уровень жизни, растет экономика всей страны. С другой стороны, зная о том, что... Ну, то есть не избежать контекста, да, в котором произносится это выступление. А контекст у нас таков, что с одной стороны происходит расследование там, Навального в отношении Чайки, а с другой стороны бузят дальнобойщики по понятным причинам, потому что построенные на наши с вами налоги федеральные трассы пока что для грузовиков предлагается передать концессионеру, который является другом детства, сыном друга детства, главы государства.
Да, чудовищная история, конечно. Абсурдная история. Про которую никто не знает. Кстати, она до сих пор тайно покрытая мраком для всей Российской Федерации.
Значит, ну, система, которая оперирует на Платона, принадлежит Ротенбергам. То есть на четверть там, взимаемых доходов, да, за право пользования федеральными трассами, которые построены на деньги налогоплательщиков, с дальнобойщиков, да, ну, неважно, дальнобойщик, какая разница, дальнобойщики это или не дальнобойщики, будет уходить частному лицу, который вне конкурса выиграл, получил это право, который является полностью зависимым от действующего президента и человека. Так, там, обеспечивая свое благосостояние, ты работаешь на благосостояние Родины.
Да.
Ну, то есть, ситуация такова, что нельзя, с одной стороны, говорить о процветании своей страны, о том, что Родина прежде всего, да, а с другой стороны, ну, то есть, такие какие-то совсем уж вопиющие вещи происходят. Создал бы Тротенберг новый бизнес с нуля какой-то, не существовавший до тех пор, хотя бы и построил новую трассу, да, и с нее занимал деньги, как это там Берлускони делал, да, в Италии, который тоже, ну, видимо, является ролевой моделью, в частности, для Владимира Владимировича во многом, да, но он являлся обладателем
части. Если бы еще Владимир Владимирович посидел по его примеру, вот по примеру этой модели, было бы тоже неплохо. Прошел бы и это.
Ну, все-таки. Это у них там своя политическая традиция, у нас своя. Не надо навязывать нам чуждую нам политическую культуру. У нас все-таки люди во власти, они священные, они неприкосновенные, это все сакральная история. Знаете, так мы договоримся сейчас с того, что там уголовное преследование начинать. Договоримся еще до революции сейчас с вами. Вот, поэтому давайте-ка пресечем
ближе,
это, накормим.
Да, к земле, ближе, есть, к земле. Ближе к земле.
Но так или иначе, все вот красивые слова относительно того, что сначала о родине, а потом о себе, нужно ставить в контекст. А контекст не самый выигрышный.
Да. Вот звонит нам Раиса из Татарстана. Мне очень интересно, послушала ли она сегодня послание президента Российской Федерации.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте, Лена.
Здравствуйте.
Молодые слушатели, все звонят.
Я слушала, конечно, его. Очень приятно он это начал. Ну вот, насчет я Дальнего Востока беспокоюсь. Дальний Восток, она далеко ведь там, от нас, от Москвы. Там люди живут в нищете. В общем, у меня вот родственник служит там. Войсковая часть, которую я не могу называть его, я не знаю. А он не получает зарплаты свое достоинство. Понимаете? Вот до того дошли, там уже усилий не дает. Видите, какой у нас Дальний Восток. Вот. Это неприятно. Я хотела сделать гуманитарную помощь туда отправить. Я говорю, как мне отправить туда гуманитарную помощь? Хотя бы у меня пенсия 10 тысяч.
Да.
Пришлось отправить.
Ну, это, кстати, история-то заключается в том, что вот этот герой России, погибший летчик, он судился с Минобороны по поводу условий своей службы и выплат. Так что не только люди в безвестной части на Дальнем Востоке недополучают, но и вполне себе герои России и их семьи до недавнего времени, видимо, тоже недополучали существенно.
Да, он судился, это правда. И Владимир из Кемеровской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Елена, спасибо, что дали сказать. Вот я по поводу того, что...
Да я всем говорил... даю, кто дозвонится, кроме Сочи, Красной Поляны. Мне.
Алло, алло.
Да, пожалуйста, говорите. Да? Да, слышим вас.
По поводу поддержки и прироста, я не знаю, где там... И тут как-то даже на «Комсомольской правде» слушал, конечно, это омерзительно, когда один журналист сказал, что когда идет война, деньги мы не считаем. Так вот, я вам хочу сказать, что в Кемеровской области коллегия 15 сентября отменила выплату детских пособий. Вот я, допустим, многодетный отец, да, у меня малолетние дети. Старшему 13 лет, младшему 7.
Ничего себе.
Так вот, слушайте, слушайте, значит, на свою зарплату, которую я, значит, работая в Кемеровской области, я накопил 24 тысячи долларов за квартиру. Чтобы, значит, вот рассчитаться, да и потом, вы же сами понимаете, что за медицину сейчас надо платить и немало, потому что у нас в Кемеровской области просто некоторых врачей вообще нет в областной больнице. Приходится ехать в Томскую область, там за прием 700-800, прикиньте, еще 1000 рублей бензин. Так вот, значит, раз долг у вас есть, ко мне пришли, ага, у вас там долг, все. Хотя у меня договор, там я один месяц заключил договор,
так.
Не выполнил один
месяц. И что они сделали?
Так вот, я вам хочу сказать, что так как я не работаю, я работаю в Москве по 18 часов, приезжаю, работаю в Москве, я тут неустроенный. И у меня, значит, отобрали, значит, в школе теперь детей не кормят. И сейчас закончится, я и детки эти получать уже не буду. Половина уже субсидий у меня нету на квартиру. Вот, пожалуйста, вот вам война, вот она как, расходы, кризис.
Так, значит, вы знаете, что так, Владимир, хорошо, все. Я вот давайте так, пожалуйста, вот вы сейчас, у вас на связи наш координатор, вы там телефон свой оставьте, мы все-таки давайте вашей историей отдельно займемся, мы вам позвоним и расспросим, потому что какая-то она уж совсем беспредельная. Пятеро детей, маленьких, что-то там с 7 до 13, и пособие лишают. Давайте-ка оставляйте лучше телефон нам свой. Я делаю еще одну попытку Сочи послушать. Алан Владимирович, здрасте. Алан Владимирович, ну говорите уже. Неужели мы вас слышим? Говорите.
Неужели мы дослушали? Я о чем хотел это узнать. А что там это Путином жестко так общается? Говорите про Путина, что ли? Что с ним там произошло?
А, вы знаете, что тут такое дело? В 12 часов он сегодня приехал в Георгиевский зал, собрал народ. Ну, вот этих вот, видите, сейчас, если вы смотрите нас по телевизору, то вот Голикова, Медведев, Матвиенко, Нарышкин, ну, всех своих собрал в Георгиевском зале и рассказал им все, что он думает о международной политике, о внутренней, все, что собирается сделать для страны. Ну, вы можете найти это в интернете и послушать. Так что, в общем, интересно было, да? Вот мы с Дмитрием пытаемся...
Владимир, было очень интересно. Он 3 раза дозвонился, чтобы спросить вообще, тема-то какая?
Да, тема-то какая? Не у передачи, что с Путиным?
А, типа, с Путиным. Почему Путин все нормально. Он жив, здоров, слава богу. Все нормально.
Он спрашивает, почему мы говорим о Путине, что случилось такого,
ну, вообще, что мы... потому что тем-то других нет в стране, собственно. Вот мы говорим о Путине.
Особенно сегодня. Особенно сегодня нет никаких других тем.
Еще знаешь, что меня поразило?
Да.
Это люди в головных уборах.
О.
2 человека было в головных уборах.
Кто?
Это, во-первых, Александр Хирург Золдостанов.
Точно.
Главный байкер всей Руси.
Да,
а во-вторых, патриарх. Только 2 человека были в головных уборах. А, ну, один, как бы, видимо, за Господа, другой за дьявола, может быть.
Да.
Ну, что такое? Ну, байкеры, знаете, они любят всю вот эту вот, ну, орнаменталистику такую сатанистскую.
Точно, чистая правда.
Интересно, интересно. Не показывали даже ни Равина,
а
не было сегодня, по-моему, главного.
Это, да, это могло бы символизировать, что все представлены, у нас в этом зале представлены все,
все
буквально.
Все, самые
силы,
необычные
все,
люди.
Все небесные силы.
И не только небесные. Мне кажется, все-таки он достаточно земная сила, хирург. Ну, в общем... Занимательно, что ему там служба протокола разрешила в шапке вот вязаной сесть прям как вот он как родился, так и пришел.
Да, это очень интересно, потому что она же лютовала, служба протокола, например, вот она забрала у всех портфели на этот раз.
Ну, обратите внимание,
очень жестко.
Все сидят как пионеры в галстучках, вот
да.
В однотонных костюмах.
А этот в своей куртке
пришел. А этот
пришел.
В своей косухе там, да, или в чем там, жилетке в такой.
Да.
Ну, вот... Друзьям все, врагам закон.
Врагам, да. Вы знаете, я по поводу коррупции все-таки вот что еще хотела рассказать. Один эпизод забавный, на самом деле. Перед вот этим посланием корреспондент «России-24» опрашивал вот политиков, губернаторов, чиновников, чего они ждут.
Так сказать, слюни
и собирал. Чего они ждут от этого послания. И тут он останавливает Амана Тулеева и говорит... Как вы думаете, Аман Тулеев? А он будет говорить? Как вы думаете, он будет говорить о коррупции? А тот говорит, да кому он не будет. Он... Что он скажет? Что он может сказать о коррупции? Коррупцию надо уничтожать в Москве, потому что все остальное это производное от московской коррупции. Ну что он может сказать? На что корреспондент говорит, как? А громкие региональные процессы. А этот, значит, Тулеев по-простому говорит, да, конечно, все равно ноги-то из Москвы растут у всех.
Совсем страх потерял. Может, у него какое-то незначимое заболевание?
Я так удивилась.
Фу, конечно.
Ну, в общем, я, конечно, про московскую коррупцию в этом послании ничего не услышала. Вы что-то про коррупцию. То есть там есть огромное...
Ну, сказала, что надо искоренять и коррупцию. Как будто бы коррупция у нас была заболеванием системы, а не системой самой по себе. Но понятное дело, что невозможно у нас в стране искоренить коррупцию, потому что на ней все зиждется. Это и есть материальная, идеологическая основа. Как ее взять и искоренить? И вот там один даже, а ты отпилишь какой-нибудь кусочек этой структуры, и все посыпется. Не знаю, как они с Коми там договорились. В общем, как коррупцию искоренять? Поэтому это все повторяется мантра, которая повторяется из года в год совершенно бескомпромиссно. Но дальше под этим знаменем, ну, либо перераспределяются определенные блага среди участников, значит, заговора, или, ну, как бы просто неугодные устраняются, которые, наверное, себя как-то нехорошо повели по своим там внутрипацанским понятиям. Вот я так себе это вижу.
Да, Петр из Краснодара, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Можно вашему гостю глаза немножко открыть?
Открывайте.
Я тоже, вот как и вы, заблуждался по поводу того, что украинцев у нас, ну, вторая по численности группа населения. Так вот, у нас на Кубани я узнал статистику. Это третья по численности. Причем чуть больше 2.5%.
Так, а вторая
армяне.
Армяне. Я думал, евреи, но нет, армяне.
Да, что-то Глуховский.
Но они просто евреи уехали, армяне приехали, и вот как надо же замещать как-то, вот, знаете, отъехавших евреев,
да,
и помогли армяне.
Интересно.
Ну, это к тому же, мне кажется, краснодарская такая история.
Потому что
не везде,
да,
одинаково они присутствуют.
Не везде распределение.
Распределение.
Сергей,
да,
из Барнаула, как у вас с этим? Здравствуйте.
Как у себя?
Да, как у вас? С количеством армян. Здрасте.
Ну, по поводу вот этого сегодняшнего послания, да, ну, мне кажется, на мой взгляд, такой селективный, мне кажется, вот впервые вышло наружу то, что когда-то шло так немножечко подспудно во всех предыдущих его посланиях. Ага. В то время, когда предыдущие послания были там, ну, намечались какие-то тренды, мейнстримы и прочее, там, экономические, антикоррупционные и так далее, там... Теперь же вышло в первую очередь то, что было подспудно, у него прорвалось психология, психологические вещи. То бишь, ну, грубо говоря, слоганом вот этого послания можно было бы поставить «братья и сестры».
Ну, и думаете, вы вот это увидели здесь? Я это, честно говоря, не увидел здесь.
Нет, это подспудно, Дмитрий. Подспудно, я имею в виду, смотрите, вот этот вот, ну как, именно наезд, не то, что там наступление, а наезд на Эрдогана, например.
А,
например,
это да.
Это явно был наезд, понимаете? Ну, соответственно, ребята, вы должны теперь, ну, плевать там на экономику, все. Вот что самое главное, вот что самое духоподъемное, кардинальное должно нас сейчас объединять. Все это мелочи, там, то есть экономика будет еще продолжаться, там, нефть там не очень будет хорошо расти, санкции. Нет, ребята, вот что самое главное, братья и сестры, мы теперь... должны сплотиться, плевать там на то, плевать на все. То есть, понимаете, это все уже. Все уходит на второй план, на задний, главное там
позвольте,
это самое главное. Я думаю, вот в чем.
Позвольте привлечь ваше внимание к тому, что в прошлом году мы ожесточенно боролись с Украиной. То есть в этом году Украина вообще не присутствовала ни словом, ни духом в федеральном, значит, в послании федеральному собранию. А, слава богу, для Украины. То есть мы немножко самоустранились из них.
Да, на федеральный канал уже прокомментировали, что украинцы
это все,
просто
бросили.
Да, украинцы просто перепуганные, напуганные, измучились вопросом, почему без них Путин в этот раз.
Ну, зато у турков праздник, они теперь.
Зато у турков, да.
Теперь, значит, знают, что
заместили.
Большой брат.
Украина замещение произошло.
Украина замещение произошло, Турция.
Да. А вот про экономику не скажите вы оба, что он там как-то. Нет, он сказал, что он про экономику сказал, что все очень хорошо. Я процитирую так. Ситуация действительно сложная, но, говорил уже об этом, хочу повторить, не критичная. Уже сегодня мы видим позитивные тенденции. Промышленное производство и курс национальной валюты, особенно курс национальной,
который сегодня в целом стабилизировали.
Мне нравится, в целом стабилизировали.
На 5% обвалился курс национальной,
да,
валюты.
Наметилось снижение инфляции. По сравнению с 2014 годом мы фиксируем существенное сокращение оттока капитала. Но это не значит, что надо успокоиться дальше. Он говорит, не надо успокаиваться.
Но с другой стороны, если подумать, Владимир Владимирович Путин здесь выступает и перед вот этой нашей, так называемой, правящей элитой и перед всем народонаселением Российской Федерации как гипнотизер, как человек, который напрямую общается с богами, то есть он не может транслировать панический какой-то месседж, да, потому что иначе тут же все немедленно забегают кругами.
В обменные пункты разнесут. Да.
Ну, тоже и, верно, да. Ну, потом это Кащенко там ограниченная же, пропускная способность и так далее. Поэтому он должен, конечно, всех заверять в том, что все под контролем. Все нормально. То есть, окажись вы на месте президента Российской Федерации, вы тоже вряд ли смогли бы всю правду людям говорить. Люди вообще к правде не готовы у нас в стране, как известно. Они хотят слушать сказки. И вот здесь есть некоторое совпадение между, значит, вернее, это точка, в которой кривая спроса пересекается с кривой предложения, как в экономике, знаете. И ровно столько он говорит правды, сколько люди готовы услышать правды. Да? Например, не знаю, что мы вот отомстим Эрдогану. И ровно столько он говорит неправды, сколько люди хотят услышать неправды. Например, что в экономике все хорошо. Ну, то есть люди хотят дальше, насколько это позволяет им, значит, ну, ассортимент и расценки в магазинах, оставаться в спячке.
Да.
Очень тревожно из спячки выходить. Вот смотришь этот, опять же, фильм про Чайку, ну, неприятно тебе думать, что вся прокуратура повально, генеральная прокуратура и все прокуроры областные, все они повязаны, что это все звенья коррупционной цепи. Ну, страшно себе такое представить, да, потому что если так в прокуратуре, может быть, и в следствии так, может, и в спецслужбах то же самое, но вряд ли вот можно без какого-либо прикрытия или взаимопонимания с другими там силовыми ведомствами вот такое себе допустить. Иначе давно бы всех повыдергали, наверное, да, и повязали. Они не совсем же, они бесконтрольно действуют. Ну, страшно себе представить, что ты живешь в такой стране. И я прямо, ну, три раза заставлял себя досмотреть до конца. Ну, правда. И я знаю, читал, значит, отзывы других товарищей, которые тоже не могут слишком часто, слишком много читать новостей про то, как у нас ужасно обстоит, ну, с коррупцией в стране.
Ну да.
Поэтому давайте сказки слушать лучше.
Давайте
я сказки, предлагаю, да, вот это все вообще на спокойной ночи, малыши, заменить.
Я предлагаю вот что: послушать совсем не сказочный опрос, который мы провели сегодня на улицах города Москвы. И потом вот у нас есть звонки из Твери, из Калуги. Потом наш слушатель из Твери, например, прокомментирует то, что он услышал на улицах Москвы. Тоже
прекрасно,
интересно.
Давайте
Москву послушаем.
Считаете ли вы ситуацию в стране сейчас критической?
По большей части нет.
Конечно. Однозначно.
Ну, конечно, ситуация не идеальная, но жить можно.
Хочется верить на лучшее. Но ситуация немножко сложная. Будет очень жалко, если мир отвернется от нас. Мы уже привыкли к открытому миру.
Наоборот, есть сильный толчок, есть сильное желание к этой динамике, к этому рывку. Вот, а вся та задница, которая сваливается на нас, только на пользу. Надо очнуться немножко, и все, никакой ситуации нету.
Ну, у нас всегда критическая. Я как бы как бизнесмен, как там, не знаю, отец пятерых детей, я могу сказать, что она всегда критическая по какому-либо из параметров.
Ситуация сложная, думаю, еще не плачевная, еще можно что-то сделать.
Для меня, честно говоря, нет ничего критического такого. Но я живу в таком мире прекрасном, солнечном, что все хорошо.
В данный момент ситуация должна либо радикально измениться, стать лучше, либо все будет катиться все быстрее и быстрее вниз.
Экономические проблемы катастрофические, то есть банковский кризис сейчас камуфлируется, но он есть, он сейчас на взлете, что называется. Если раньше человека было $1000 в рублевом выражении, сейчас это у него $300 в рублевом выражении. То есть народ ограбили в три раза.
Понимает ли Путин, что ситуация в стране критическая, или он этого не понимает?
Путин этого не понимает, потому что Путин оторвался от реальной жизни давным-давно. Он живет в своем мире. 15 лет у власти – это слишком много. Это не слишком много, это жутко много. Даже чудесный, замечательный человек, если бы находился у власти столько, и то стал бы на ту самую последнюю букву русского алфавита.
Я думаю, что он это осознает.
В каких-то областях понимает, а в каких-то не очень, или может просто игнорирует.
Нет, он понимает, но он не гонит волну.
Понимает, конечно, но это же не от него зависит. Есть правительство, есть премьер, которые должны решать эти вопросы. А сам Владимир Владимирович, он... ему трудно за все ответить-то.
Мне кажется, что он больше сейчас сосредоточен на сложной внешней ситуации, чем на сложной внутренней.
Он верит, я думаю, в то, что он озвучивает. То есть, что вокруг враги, нужно что-то, нужно бороться и так далее.
Человек в космосе и совершенно не отдает себе отчет, что происходит. Думает, что контролирует. Ну, послушайте, любой человек, который обладает властью больше, чем 4, 5, 6 лет, абсолютной властью, он начинает сойти с ума. У него начинает ехать крыша. Вот, что, собственно, мне кажется, с нашим президентом-то и произошло.
Вот по поводу народа все-таки нам задавали вопрос про турецкий народ. Тут ведь такая забавная история происходит. С Украиной же какая была мантра? Что вот это фашисты в Киеве сидят. Мы народ, нет, мы к народу хорошо относимся. Да. Мы только относимся к фашистскому правительству, которое, значит, вот бомбит там Донбасс и так далее. Причем совершенно как бы упускается тот маленький нюанс, что народ-то и выбирал себе вот это правительство, что там были выборы, 50% Порошенко, то есть законно избранный. Это упускается. Фашисты отдельно, правительство отдельно. Я сейчас вот вам читаю цитату про турецкий народ, и вот узнаете ли вы что-то такое знакомое и родное. Между тем, турецкий народ добрый, трудолюбивый
талантливый.
И талантливый.
Турецкий народ.
В Турции у нас много давних надежных друзей, и они должны знать, мы не ставим знака равенства между ними и частью сегодняшней правящей верхушки, которая несет прямую ответственность за гибель наших военнослужащих в Сирии. Вот, похожая очень история.
Очень похожая. Но это чтобы хоть как-то избежать сравнений с другими более сомнительными режимами, которые целыми национальностями других, значит, другие народы порицали. Но и объявляли там... Ой, а да, это... Вот вполне по-турецки, кстати, выглядящий человек, глава Республики Ингушетия.
Да.
Да. И... Ну, совершенно очевидно, что это такая небольшая оговорка для того, чтобы не приводить просто, ну, вот этот джин национализма, который был выпущен из бутылки ввиду того, что была, с моей точки зрения, просто проспана, мягко говоря, сланцевая революция, да, когда стало ясно, что нефть сейчас будет 50 и меньше, но стало понятно, что других каких-то ресурсов для мобилизации населения, для того, чтобы помочь проскочить кризис, или не проскочить, а там смягчить моральное влияние кризиса, негативное на душу населения, нет. Тогда был выпущен вот джин национализма из бутыли. Тогда были найдены враги снаружи, были объявлены поиски врагов внутри страны и так далее. Но, конечно, немножко сцикотно, я бы сказал, выпускать совсем уж посерьезки дух национализма, шовинизма, русского империализма из бутылки, да? Потому что его так, в общем, пытаются как бы в половину только приоткрутить, как вот. Ну, шампанское вот сначала чуть-чуть газ выпускаешь, да, потому что потом может и пробка в потолок люстру сбить, и весь пол будет залит чем-то липким. Поэтому стараются, в общем, не в полную силу выпускать. Ну, вот вроде бы как мы против Украины, но на самом деле против фашизма. Вроде мы как против Турции, но на самом деле против исламистов, которые спонсируют международный терроризм. Не против турецкого народа, не против украинского народа. Неважно, что
украинский народ
от нас просто трясет.
Во-первых, трясет, во-вторых, и русских тоже. Русские тоже считают. Почему-то вдруг оказалось, что русские-то считают фашистами весь украинский народ.
Да.
Там же все по-простому.
Ну, вот потому
и что. Почему-то, например, турецкие рабочие не смогут работать, ведь они же представители талантливого.
Они талантливые, да. Но не отделаются они помидорчиками, понимаете?
Не отделаются. К сожалению. Иван из Калуги, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Здрасте, говорите, вас слышно хорошо.
Пожалуйста, я хотел прокомментировать вот этот опрос в вашем московском.
Пожалуйста.
Это люди, там большинство, в принципе, ответили. Люди, живущие в розовых очках, которые, так, ну, смотрят федеральные каналы.
Так.
Что касается вот Турции, а я думаю, что он просто не хотел, чтобы было сравнение с тем режимом, который он поддерживает в Сирии.
Или у себя дома.
Вот как ваш собеседник на это ответит?
Не, ну, понимаете, тут надо из чего исходить? Тут надо исходить из того, что все, что говорится и все, что делается, делается исключительно из соображений экономической целесообразности, ну и какой-то там текущей политической целесообразности, там внутриполитической чаще всего. Нужен враг, украинцы по каким-то причинам, может, потому что сейчас идет торг очередной там за условия газового транзита или еще чего-то, Украина временно не подходит на роль внешнего врага, который нужен для того, чтобы мобилизовать, сплотить население и отвлечь его внимание от той задницы, в общем, в которой находится страна экономически. Идут поиски нового врага. Предложили исламское государство. Оно слишком размазано, размыто, абстрактно, нет лица.
Непонятно,
хорошо,
да,
когда
да.
был Хаттаб, хорошо, когда, значит, был там, Басаев и так далее. Это были лица, в которые можно там кидать дротики, понимаете? А что такое исламское государство? Ну, какая-то размазня, его толком по телевизору не показывают, разве что кадры с беспилотников снятые.
Дим, там еще важно, что там нет русского фактора. Там нет убийства наших братьев, выжигания, выжимания.
Скорее наоборот. Да. В ответ на то, что мы туда влезли, значит, подорвали наш самолет. Ну, ладно. Он, конечно, это все пропускает, потому что это камень в его огород лично. Но Эрдоган прекрасный, значит, прекрасный кандидат на демонизацию и на то, чтобы лично отождествлять с собой мировое зло. Вот. Ну, тем более, что это такой в каком-то смысле путинский клон и путинский антипод при этом. Да? Но надо помнить, что жалкие полгода назад с Эрдоганом была, ну, прекрасная дружба. Единственным камнем преткновения была судьба крымско-татарского народа. Да, потому что турки, разумеется, являются региональной державой, а тюркоязычное меньшинство соседних государств поддерживают. Да? И большая часть крымско-татарской диаспоры находится вообще давно уже, там, десятилетия, если не столетия, находится в Турции. Поэтому был камень преткновения. Права крымско-татарского народа, значит, в Крыму, собственно.
Но поскольку Турция не поддержала санкции, да, она считалась, тем не менее, сбалансированным
долгом. Сбалансированной, да. И с ним дружили, и руки жали, и обнимались, и шушукались на саммитах. Вот. Но Эрдоган, конечно, будучи человеком самолюбивым, да, и к тому же, понятное дело, что мы, влезая в эту страну, которая нам, по большому счету, ну так, по барабану, последнее, в общем, возможное как-то заявить о своих там мировых амбициях, да, и не самое удачное. Но мы влезаем в такой клубок, в такое сплетение жизненных интересов всех соседних государств, у которых это не просто сопредельная территория, а сопредельная территория, на которой схлестываются их военный потенциал, экономический потенциал, для которых это идеологически очень важный конфликт, религиозный. Для нас это участие левой ногой, для того, чтобы какое-то очередное забомбить телевизионное шоу для вас, уважаемые телезрители, да, чтобы просто вас чем-то отвлечь от того, что рубль там еще просел, от того, что продукты там еще, гречка там еще подорожала. Вот вы смотрели про Украину, Украина себя немного исчерпала. Давайте теперь посмотрим про Сирию, про войну с международным терроризмом. А все это оказалось гораздо сложнее. И мы влезли совершенно в такую кашу, которая заваривалась 1000 лет назад, и которую явно не мы с вами можем каким-то образом, значит, с огня этого снять. Скорее наоборот, она при нас выкипит и еще руки нам обожжет. Поэтому чего, собственно, было ждать? Было понятно, что на чьи-то ноги мы обязательно в этой давке, значит, отдавим, да? И Турция, ладно, там, ну, там Саудовская Аравия, там Катар, там Иран. Мы достаточно решительно, чрезмерно решительно поддерживаем здесь шиитов против суннитов, учитывая, что шиитов у нас только небольшое, по-моему, ну, азербайджанское комьюнити в стране,
вот это,
а все остальные в нашей,
конечно,
стране, там,
конечно,
татары, например,
конечно,
и Кавказ, например,
да, и Кавказ.
Это сунниты.
Да?
Почему мы вдруг решили поддерживать в этой войне шиитов против суннитов, которая однозначно так видится всем, ну, исламским миром, да? Почему мы вдруг поддерживаем здесь шиитов, я не понимаю. То есть вообще не надо было влезать. Это их история, их споры. Надо быть арбитром здесь каким-то образом, да, стоять над схваткой.
Ну, он сейчас, бедный, все время пытается привязать каких-то граждан России, которых там в каком-то немеренном количестве, как будто бы их там...
Хотя полгода назад там не было никаких граждан России.
Да, да. Откуда они взялись в таком безумном количестве, из-за которого нужно было отправлять самолеты, крейсеры и...
Постоянный поиск внешнего врага. Мне лично гораздо более, конечно, кажется подходящим в качестве внешнего врага исламское государство, да, чем законно избранная украинская власть. Для меня лично серьезной трагедией и причиной моей ссоры с несколькими людьми стала именно ситуация там, вмешательства, разжигания гражданской войны на Украине. У меня огромная симпатия к украинскому народу, и я считаю, что вообще совершенное, полное суверенное право выбирать себе любых лидеров и полностью вершить свою собственную судьбу. А мы с ними должны ходить в добрососедских, союзнических отношениях, ни в коем случае себя им не навязывая. Вот. Но изображать демократически избранных лидеров фашистами, хунтой, то есть это просто нечто совершенно запредельное. Люди, которые там казнят других людей, да, там, утапливая их в клетках, да, и отпиливая, значит, ножовками головы детям несовершеннолетним, это понятное, совершенно очевидное зло.
Это понятное зло, но, как ни странно, вот в русском народе оно не будет воспринято так, как то, потому что оно не
наши соседи и не наши братья.
Не касается.
Гораздо
не
проще
братья,
внушить да. тебе, что внушить, твой брат, что, на самом да. деле, тебя хочет квартиру отнять.
Да. Послушаем Тверь.
Нормальная вода питьевая?
Олег, да, Олег из Твери, здравствуйте. Нормальная. Да, Олег из Твери.
Меня не пил.
Здравствуйте. Приятно видеть Дмитрия в вашей студии. Спасибо за гостя.
Да, у нас в студии Дмитрий Глуховский, на всякий случай, для тех, кто слушает по радио.
Да. Прочитал его пару книг, очень был впечатлен.
Да вот скажите, Олег, лучше бы он их не писал, ужас какой.
Они просто сбываются,
они как-то с ней очень нехорошо, они, да. мы по ним идем постранично.
Ну да, ну...
Согласитесь.
Ну, это же, ну, забавно.
Да, Олег, я вот ровно такого же мнения.
Он так вот, он так забавляется, а мы потом расхлебываем. Ну, говорите, пожалуйста, мы вас перебиваем.
Речь Путина, ну, кто не смотрел, желаю не смотреть.
Кто не смотрел, тот опоздал, да.
Все, что было сказано, ну, видимо, он и говорил все когда-то. Ну, какое-то бессмысленное мероприятие, ну вот я для себя лично отмечаю, что оно бессмысленно абсолютно. Все решения принимаются в одной голове, ну и, соответственно, ну придется нам вот так вот пока пожить, почитать Дмитрия Глуховского, ну и наслаждаться жизнью такой, какая она есть. Все, всем привет, всем спасибо.
Да, да, вот все, что у нас осталось, Дмитрий, вы подумать только, какая на вас миссия-то возложена.
Да, вы знаете, но я согласен.
Компенсировать все, чего отняли.
Согласен с Олегом по поводу того, что мероприятие действительно бессмысленное, что это все ритуал. Да, но с другой стороны, Олег, ну, Иосиф Виссарионович тоже созывал съезды партии, которые он там потом вводил, там, значит, это, снайперской винтовкой, глядя в прицел, значит, оптически на лица кандидатов, да. И, тем не менее, какая-то внешняя легитимация нужна этому процессу. Даже если все принятие решения, как вы говорите, действительно максимально сфокусировано в одной светлой голове. Вот, поэтому... Смысла никакого здесь, конечно же, нет. И все эти милые...
Ну, зато сколько потом смешного
милые
вокруг
люди,
этого.
Которые собрались в этом да. зале, да, наверное, такие все разные,
вот
истории такие шоу, одинаковые.
Вот сегодня в шоу дневном очень смешно одна дама сказала, он не хочет агрессии, он хочет наши товары на Запад продвигать в большом количестве. Я подумала, что, наверное, Западу лучше уж боеголовку начать наши товары, потому что это страшнее.
Но нет, мы будем неуклонно бороться за... А вы знаете, кстати, по поводу товаров продвижения на Запад, он же сказал про возрождение сельского хозяйства.
Да.
Я сейчас вот от Смоленки поймал машину сюда, такси, за 200 рублей доехал, надеюсь, это никого в Калуге не покоробит, значит, доехал до сюда за 200 рублей от Смоленки. Угу. И мне таксист, я сел, только он говорит, слушали послание? Я говорю, ну, слушал послание. Он говорит, ну, что думаете? Я говорю, ну, вот, а вы что думаете? Переспросил в своем национальном духе я. А он говорит, я слышал, что он собирается изымать. А потом он следующий говорит, ну, конечно, про сельское хозяйство это все вранье. Говорит, у нас было вот сельское хозяйство под Ахтубинском. Мы выращивали репчатый лук. Закончился тем, говорит, ну, это невозможно ничего делать, потому что приходят крупные, значит, картели и все забирают, с одной стороны. Да, у нас там среднее хозяйство было. Вот. А с другой стороны, говорит, я говорю, ну, как кредитование государство же поддерживает вас. Он говорит, ну, как поддержит кредитование государства? Ты приходишь, просишь кредит на 50 миллионов, а у тебя 5 миллионов просят откат сразу. Вот. И вот не заплатишь 5 миллионов откат, тебе никто кредит не выдаст. В общем, они в прошлом году закрылись, человек таксует.
Ага, мы завершаем нашу программу лицом к событию на этой оптимистической истории. До свидания, до новых посланий президента. Президент Российской Федерации.
Любви.
Да. Вот.
Лапарекопс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.
soi. Toi qui n'attends personne et un peu tout le monde, perché sur tes talons, sur tes gros talons. Marie qui vend du rêve à ceux qui ont envie d'espoir. Tu as d'ailleurs de quoi plaire à certains rêveurs. Tu es assez fardée, tu es un peu trop blonde. Et puis tu as aussi, aussi un parapluie. Marie qui pense à tout, même à vous mettre à l'abri. Marie trottoir, bonsoir Marie, Marie bonsoir. Toi qui n'attends personne et un peu tout le monde. Marie, née à Angers, à Nice ou à Saint-Dié. Marie qui vend du rêve à ceux qui ont besoin d'aimer. Bonsoir Marie trottoir, tu fais bien dans le nom.